Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую вас. Во, появился звук. Хлебопреломление – это всегда напоминание о жертве Иисуса Христа, которая была принесена за наши грехи. Вы все прекрасно знаете значение тех символов, которые выставлены на этом столе и которые сегодня стоят в центре нашего богослужения. Хлеб обозначает тело Иисуса Христа, которое было преломлено за наши грехи. Это обозначает Его смерть, Его жертву. И кровь, вино обозначает кровь Иисуса Христа, что тоже символизирует смерть Иисуса Христа. Пролитая кровь – это кровь жертвы, принесенной на жертвеннике Божьем. Как у животного, перед тем, как приносить его в жертвоприношение, сливали кровь. Точно так же и здесь присутствует этот символизм, который подчеркивает, что Иисус Христос – это и есть воплощение тех ветхозаветных приношений. Он и есть та самая великая жертва, которая покрывает грехи всех людей. В первом послании Коринфянам, 11 главе, 26 стихе сказано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И всякий раз, когда перед нами встают эти символы тела и крови Христа, это напоминает нам о необходимости выбора, который должен сделать каждый человек. В прошлое воскресенье наш дорогой и любезный брат Павел рассказывал замечательное стихотворение, которое как раз говорило об этом, о необходимости выбора, который должны мы с вами совершить. Дорогой друг, каждый человек должен в своей жизни сделать выбор. Примешь ли ты жертву Христову, принесенную за тебя, или же ты отвергнешь ее? Примешь ли ты кровь Христа, пролитую за тебя, или ты променяешь ее на что-то другое, на фантики и игрушки этого мира? Напомню, что мы с вами изучаем книгу «Бытие», и мы прошли уже историю Авраама, и теперь дошли до 25 главы, где мы читаем о семье Исаака. В предыдущей части главы мы увидели, как Бог избрал одного из сыновей Исаака, а именно Иакова, младшего из сыновей, то есть вопреки человеческим ожиданиям. Но в этой же самой истории, в 25 главе книги «Бытие», свой выбор делает не только Бог, но свой выбор делает еще некоторые действующие лица. В частности, свой выбор делает Исаак. Выбор Исаака, отца двух родившихся детей, описывается в следующих стихах. Я надеюсь, вы открыли уже книгу «Бытие», 25 главу. Мы начнем читать с 27 стиха. И мы увидим, что выбор Исаака был прямо противоположным Божьему выбору. Прочитаем 27-28 стихи. «Дети, то есть Исав и Иаков, вот эти младенцы, которые родились, о рождении которых рассказывалось в предыдущих стихах, дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова». Когда дети выросли, как здесь сказано в 27 стихе, то стала проявляться разница в их характерах. Исав, как здесь сказано, был человеком искусным в звероловстве. В древние времена, если человек занимался звероловством, был охотником, это подразумевало, что он умел обращаться с оружием, он умел жить в лесах, он был воинственным человеком. На его стороне таким образом была грубая сила и стальной характер. Иаков же был противоположностью Исава. Он был человеком кротким, то есть мягким. Он был не воинственным человеком, живущим в шатрах. Он не любил дикую природу, не любил проводить несколько дней на улице, ночевать под открытым небом. Он был человеком, живущим в шатрах. То есть можно сказать, что он был таким маменькиным сыночком, неженкой. И вот когда стала очевидной разница в их образе жизни и характере, тогда Исаак, их отец, сделал свой выбор. Он стал отдавать предпочтение старшему из сыновей, своему сыну Исаву, Посмотрите на 28 стих. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». Заметьте, как наклонности отца потом проявятся и в его сыне. «Дичь его была по вкусу его». Из-за того, что он любил вкусно поесть и не мог себя контролировать в этом отношении, он сделал неправильный выбор, точно так же, как и Исав впоследствии попадется тоже на еде. Исаак думал, что Авраамово благословение должен получить Исав. Он сильный, он мужественный, он умеет принимать решения, он не боится ответственности. Во всех отношениях он более положительный человек. И позже Исаак попытается поступить в соответствии со своим выбором, со своим избранием. Помните, он скажет именно Исаву: «Сын, пойди, налови мне дичи, приготовь кушанье, которое я люблю, чтобы благословила тебя душа моя. Я передам тебе Авраамово благословение. Ты станешь сыном обетования, ты будешь моим главным наследником». Но оказывается, Исаак ошибся в своем выборе. Дорогие друзья, в этом для нас очень важный урок. Люди часто делают ошибки, когда они пытаются судить об избрании. Исаак выбирал, кто же должен, по его мнению, быть избранным, кто же должен, по его мнению, наследовать Авраамово благословение. И он совершил в этом ошибку. Не правда ли, мы тоже с вами очень часто можем ошибиться, когда пытаемся смотреть на людей и судить о том, кто избран, а кто нет. Поэтому нам никогда не предлагается в Библии определять, кто избран, а кто нет. Мы все равно будем снова и снова ошибаться. В притче Христа о пшенице и плевелах. Помните, люди спрашивают у Христа. Это рабы, которые подходят к своему хозяину и спрашивают у него, «Хочешь ли мы пойдем, выберем плевелы?» То есть мы решим, кто есть пшеница, а кто плевелы. Мы решим, кто избранные, а кто неизбранные. И мы сейчас всех неизбранных повыдергаем отсюда. Но что он им сказал? «Нет, не делайте этого, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Ну как же, разве это не очевидно, где пшеница, а где плевелы? Нет, не очевидно, когда речь идет об избрании. Вы будете ошибаться. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы», говорит Христос. «И во время жатвы будут те, кто не ошибается. Будут ангелы Божьи. Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Итак, Христос говорит: не пытайтесь определить для себя, кто избран, а кто нет. Мы вообще не должны рассуждать в таких категориях. В Библии нет ни одного определения, ни одного такого повеления. А теперь определите, избран ли ваш сосед. В Библии нигде не говорится: а вот когда приходит человек и хочет примкнуть к церкви, то вы сначала определите, избран ли он или нет. Если он избран, тогда принимайте его в члены церкви, а если не избран, то не принимайте. В Библии нет ни одного такого определения, что если человек согрешает, значит, он не избран. Или если человек живет добропорядочно, значит, он избран. Нигде нет такого повеления: если человек согрешает, то вы определите, избран он или нет, и совершайте церковную дисциплину на основании избрания. Нет, нигде такого нет. Мы не призваны судить об этом. Это не в наших силах, не в нашей компетенции. Более того, Библия даже нам нигде не говорит, чтобы мы судили о себе. Библия не говорит: а теперь определите, избраны ли вы. Нам не предлагается рассуждать в таких категориях. Мы не должны даже думать об этом. Библия говорит: сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим вовеки. Мы должны руководствоваться теми заповедями Божьими, которые нам открыты, теми принципами, которые мы видим в Писании, и жить согласно с ними. А тайные Божьи решения, тайный Божий промысел, мы не должны думать, что мы его знаем в совершенстве, мы должны оставлять его Богу. Когда в Библии говорится об избрании, это всегда излагается, практически всегда излагается в одном ключе. В Библии учение об избрании излагается только в том ключе, чтобы показать, что мы ничем не заслужили спасения. В Библии учение об избрании не предлагается в таком ключе, чтобы мы определили, кто избран, а кто нет. В Библии даже не говорится, определите, избраны ли ваши дети или не избраны. И если они избраны, то молитесь о них, а если они не избраны, то не молитесь о ваших детях. Разве так где-то сказано? Нет. Мы призваны молиться за всех, мы призваны благовествовать всем. А откуда вы знаете? Может быть, Господь предопределил вашу собственную молитву, чтобы вы сейчас молились о своих детях, и в ответ на эту молитву Он определил послать им спасение. А если вы не будете молиться, вы будете неверны этому Божьему предназначению. Библия говорит, что Бог установил не только конечные результаты, но Он установил еще и что? Средства, ведущие к этим результатам. Ну, например, если Бог предопределил, что где-то вырастет большой урожай. Представьте себе, вот предопределил Бог, что на какой-то территории, в какой-то стране, ну, скажем, в Самарской области, в таком-то году, допустим, в 2014-м, я очень на это надеюсь, Бог предопределил, допустим, что здесь, в Самарской области, вырастет огромный урожай. И как мы должны на это реагировать? Мы должны, наверное, сказать: «О, ну раз Бог предопределил, значит, все, можно расслабиться. Давайте пойдем домой, будем пить чай, колхозы распустим, все сельское хозяйство закроем. Но ведь Бог предопределил, все само собой вырастет». Так это происходит? Нет. Если Бог предопределил, что где-то будет урожай, то Он предопределил также и то, что будут люди, которые будут пахать. И это тоже предопределил Бог. И будут люди, которые будут сеять, и это тоже предопределил Бог. И будет дождь, и будут люди, которые будут поливать, и будут те, которые будут комбайны чинить, и комбайны выйдут и будут жать все то, что выросло. То есть, если Бог предопределил какой-то результат, то Он предопределил и средства, ведущие к достижению этого результата. Иначе это было бы совершенно нелогично. Это бы никак не согласовывалось со всем, что мы знаем о жизни и о Священном Писании. А почему мы думаем, что в духовной сфере дело обстоит совершенно иначе? Почему мы думаем, что в духовной сфере, если есть Божье предопределение, то значит люди вообще не играют никакой роли и вообще можно расслабиться? Ну, если Бог предопределил кому-то спастись, то он спасется сам собой. Просто вот раз заснул не спасенным, проснулся спасенным. Ну разве так бывает? Нет. Что говорит Писание о средствах, которые ведут к исполнению Божьего плана? Библия говорит: «Ибо благоугодно было Богу спасти мир». Так? Я пропустил одну фразу. 1 Коринфянам 1 глава, кажется, 21 стих или в районе 21 стиха. «Благоугодно было Богу как спасти мир? Юродством чего? Проповеди». Вот он, Божий план. Если Бог предопределил кого-то спасти, то Он предопределил тех, кто будет проповедовать этому человеку о спасении, потому что Богу благоугодно юродством проповеди спасти мир. А теперь то же самое к молитве применим. Если Бог предопределил спасти ваших детей, то Он предопределил и то, что вы будете молиться о ваших детях. И вы не имеете права расслабляться в этом. Вы не имеете права не исполнять этого предназначения, этого библейского повеления. Библия повелевает нам молиться даже о чужих людях, даже о царях и о всех начальствующих. Потому что говорится, что Богу угодно спасать разных людей, в том числе и царей. Если Библия говорит, что для спасения царей мы должны молиться о царях, то что это говорит о наших собственных детях? Для спасения наших детей мы обязаны молиться о детях. Это то средство, которое Бог установил для того, чтобы осуществился Его план. Если Он предопределил спасение наших детей, то Он предопределил и то, что будут молитвы, которые будут звучать за наших детей. И в любом случае, дорогие братья и сестры, мы всегда должны возвращаться к этой библейской истине, что сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Поступайте так, как вам открыто, как Писание повелевает. Молитесь обо всех. С особым усердием молитесь о своих детях и о всех близких ваших. Проповедуйте Евангелие всем. С особым усердием проповедуйте Евангелие в своей семье. Ибо Господь повелевает вам это делать. И это уже Божий замысел. Он знает, кто спасется, а кто нет. Мы не должны об этом беспокоиться. Мы должны в доверии и в спокойствии предать это дело в руки Господа и сказать: «Господи, Ты знаешь лучше. Господи, Ты знаешь наилучшим образом. Я буду делать все, что Ты мне повелел, все, что от меня зависит, и буду молиться, чтобы Ты спас всех, кому я благовествую, и спасутся те, кого Ты решил спасти». Дорогие друзья, я согласен со Спердженом, который говорил, что спасение – это дверь, на которой две таблички. Помните такое сравнение Спержена? Наверняка вы его раньше уже слышали. Он говорил, что спасение – это дверь, на которой две таблички. Снаружи на этой двери написано: «Входи всякий, кто пожелает». И это действительно призыв, который обращенный ко всем. Мы проповедуем Евангелие всей твари. Мы проповедуем Евангелие абсолютно всем людям без исключения. И снаружи на этой двери написано: «Входи всякий, кто пожелает». Но когда люди входят туда, в небеса, дверь закрывается, и они видят с другой стороны другую табличку. И на этой табличке с другой стороны написано: «Ты вошел, потому что был избран». И таким образом человек откликается на призыв совершенно свободно, по своей свободной воле. Он входит, потому что он желает. «Входи всякий, кто хочет». Но когда он потом оглядывается назад на то, что с ним совершилось, он видит, там написано: «Ты вошел, потому что ты избран». И это лишает его всякого основания для похвалы. И он понимает: «Господи, да ведь, оказывается, я и вошел-то сюда не потому, что это от меня так было, не потому, что я был лучше, чем другие люди, или умнее, или сообразительнее, или я сделал правильный выбор, или более правильно решил математическую задачку со многими неизвестными. Нет, не поэтому». Потому что был избран, потому что это Твоя благодать, Твоя милость пробудила меня. Я был ничем не лучше, чем те, которые остались за дверями. Итак, учение об избрании в Писании излагается не для того, чтобы мы определяли, кто избран, а кто нет. Или в соответствии с этим какие-то решения принимали. Нет, нет и еще раз нет. Если мы только так будем делать, мы каждый раз будем ошибаться, подобно Исааку, который решил, что избран совсем не тот, кого на самом деле Бог избрал. Учение об избрании излагается только для того, чтобы показать нам Евангелие, показать, что у нас нет совершенно никакой заслуги в нашем спасении. Вернемся к этой истории. В обычных обстоятельствах выбор отца решил бы судьбу братьев. Ну и что, что мама отдавала предпочтение Иакову? В любом случае, мнение матери не сыграло бы какой-то существенной роли. Помните, когда Исаак потом вознамерился передать благословение, он разве у мамы спросил? Не спросил. Это было целиком и полностью его решение. В обычных условиях мнение матери не сыграло бы никакой роли. Все решил бы выбор отца. Таким образом, все было на стороне Исава. На его стороне было право первенства. На его стороне было искусство и сильный характер охотника, который в открытом противостоянии обязательно бы победил Иакова. На его стороне, более того, было благоволение отца, который хотел передать ему благословение. И единственное, что было на стороне Иакова, это Божье избрание. Чей же выбор победит? Выбор Исаака как отца или выбор Бога? Первым сигналом, что Божье избрание в конечном итоге все-таки пересилит симпатии отца, стал выбор самого Исава. Мы рассмотрели с вами выбор Бога, выбор Исаака неправильный. И теперь рассмотрим выбор Исава, который тоже оказался неправильным. Посмотрите на следующие стихи с 29 по 34. Эти стихи с 29 стиха рассказывают как раз о том выборе, который совершил Исав. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: „Дай мне поесть красного этого, ибо я устал“. От этого дано ему прозвание Эдом, что в семитском языке, в семитских языках обозначает красный, связано со словом красный. Ему дано прозвание Эдом, потому что он сказал вот так вот: „Дай мне поесть вот этого красного“. Так за ним кличка и закрепилась — красный. Но Иаков сказал: „Продай мне теперь же свое первородство“. Исав сказал: „Вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. По Божьему провидению обстоятельства однажды сложились таким образом, что Исав особенно долго пробыл в полях. Это было его обычное занятие. Он и до этого уходил в поля, ловил дичь. Но, по-видимому, в этот раз он ничего не поймал, долго охотился и дольше обычного задержался в поле. Поэтому он пришел домой чрезвычайно усталый и голодный. Так что вообще не мог себя контролировать и не мог терпеть больше этого голода. И надо же, как получилось. Именно в этот момент сварил Иаков кушанье. Заметьте, что Иаков, никогда он увидел, что Исав голодный, начал варить кушанье. Это было бы слишком поздно. Иаков ничего не знал об этом. Он не знал о том, что скажет Исав и в каком состоянии он придет. Просто так получилось, что варил он, и как раз это совпало, что обстоятельства вот так вот сложились. Произошло это в тот же самый момент. Заметьте, о том, что Иаков сварил кушанье, сказано раньше, чем о том, что Исав пришел. И сварил Иаков кушанье, а потом Исав пришел с поля усталый. И вот Исав, когда совпали все эти обстоятельства, и он увидел перед собой это блюдо еды, он, разумеется, не мог попросить у брата своего помощи. «Помоги мне, брат, дай мне поесть красного этого, ибо я устал», говорится в 30 стихе. Его слова переданы таким образом, что они сразу же настраивают нас, читателей этого библейского повествования, против Исава. Еще до того, как мы узнаем, чем все дело закончится, мы уже видим Исава в негативном свете. Когда сказано «дай мне поесть», в оригинале используется глагол, обозначающий «глотать». Необычный глагол, как «кушать», «есть», который чаще всего используется в Библии. Но используется необычное слово, которое обозначает «заглотить». Исав как бы говорит: «дай мне заглотить что-нибудь красного этого». То есть он показан таким человеком грубым и нетерпеливым. Иаков, увидев это, сразу же выдвигает требования. «Ну, давай, я дам тебе что-то поесть, но ты мне продай теперь свое первородство». Очень необычное требование. «Продай мне свое первородство». Что обозначало первородство? Что же на самом деле пытался выторговать для себя Иаков? Первородство – это право на будущее главенство в семейном клане. После того, как отец семейства умрет, именно первородный, тот, кого отец признал первородным, именно он получит все наследство отца. В разные периоды в израильской истории это происходило по-разному. Но во времена патриархов первородный получал не просто долю наследства и даже не просто большую долю наследства. Во времена патриархов первородный получал все наследство, а все остальные дети, его братья и сестры, становились ему слугами. То есть первородный становился новым главой клана, а все остальные становились его слугами. Помните, позднее Исаак именно так и скажет Исаву. Он скажет: «Я отдал все твоему брату и тебя поставил рабом ему». Вот именно это подразумевало в те времена первородство. Главенство в семейном клане и право в будущем завладеть всем наследством и стать главным среди всех своих братьев и сестер, а они будут слугами. Однако в данном случае, в семье Исаака, эта ситуация была связана не только с имущественными вопросами. У нее было, и вот это очень важно, у нее было также и духовное измерение. Первородство в семье Исаака подразумевало владение благословением. Владение благословением, которое Бог пообещал Аврааму. Поскольку первородный, как глава семьи, получал от своего отца все, что связано с заветом Авраама. Этот завет передавался к потомкам. И вовсе не обязательно ко всем потомкам, которые просто родились физически. Помните, ведь у Авраама были и другие дети, кроме Исаака. Но сказано: «Измаил не наследуют Авраамово благословение. Другие дети, которые родились от Хеттуры, тоже не наследуют благословение. Он говорит, в Исааке наречется тебе семя. Так что и здесь вовсе не обязательно, что вся семья Исаака должна была получить Авраамово благословение. И мы знаем, что по факту это так не произошло. Мы знаем впоследствии, что Исав, он был отвергнут, и он не наследовал Авраамово благословение. Бог не предусмотрел это для него. Таким образом, стоял на кону очень важный вопрос. Кто наследует Авраамово благословение? И это великое сокровище, которое никто не смеет недооценивать. Казалось бы, Исав в ответ на предложение своего брата Иакова, ну, продай мне свое первородство вот за эту еду. Исав как должен был бы на это отреагировать? Он должен был бы посмотреть на своего брата искоса, махнуть рукой и пойти поискать еды у кого-нибудь другого. Но это же было бы логично. Зачем отдавать будущее наследство и, более того, отдавать главенство, связанное с обязательным получением Авраамова благословения? Зачем отдавать это за еду, за похлебку? Однако Исав так не думал. Наверняка Иаков не мог заранее предположить этого. Он сделал выстрел наугад. И вот этот сделанный не в попад выстрел неожиданно оказался удачным. Исав серьезно задумался. Посмотрите на 32 стих. «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Подумайте, «вот я умираю». Что неправильно у Исава? Он явно переоценивает важность физических вещей. Он явно переоценивает опасность своего положения. Люди без еды могли прожить не только несколько дней, когда он ходил там в полях. Люди без еды могли прожить и 10 дней, и 20 дней. Известно, что Христос постился 40 дней. И некоторые другие люди делали то же самое. Исав явно переоценивает опасность своего положения. Почему? Потому что он судит исключительно материальными мерками. Он смотрит на все через призму своих желаний, своего голода, своих похотей. И далее он говорит, что мне в этом первородстве? Очень странные слова. Любой из нас должен был воскликнуть бы, как это, что мне в этом первородстве? А как насчет завета Авраама? Как тебе вот это в твоем первородстве? А как насчет Божьего благословения? Что мне в этом первородстве? Ну, Божье благословение тебе в этом первородстве. Как насчет обещаний потомства и земли? Ты можешь быть главой клана последователей Авраама, потомков Авраама. Ты можешь наследовать обещание потомства. Тебе может перейти вот это вот обещание, что от тебя произойдет большой народ. Тебе может перейти вот это вот обещание, что твоим потомкам будет дана вся эта земля, по которой Авраам странствовал. Тебе может перейти вот это обещание, что Бог будет Богом твоих потомков. Как это, что мне в этом первородстве? Очень много. Однако Исав думал не так. Он думал, ну это все когда-то потом, может быть, еще неизвестно, исполнится или нет. А сейчас-то кушать хочется. Что толку думать о том, что будет 10 лет спустя, 20 лет спустя, ну и что это касается всей будущей вечности, ну и что это касается тысячи поколений после меня, ну и что это касается земли, Божьих обещаний, великого благословения, того, что Бог будет Богом моим и Богом моего потомства. Но сейчас-то вот непосредственно у меня есть нужды, у меня есть желание поесть, сейчас есть какая-то угроза, есть какие-то неудобства. Мне неприятно, что мне очень голодно и очень хочется поесть. Во всем этом видно, что Исав на самом деле не верил Божьему обещанию, которое было дано Аврааму. Если бы только он верил Божьему обещанию, что произойдут от Авраама и от наследников этого благословения множество потомков, то разве бы он сказал сейчас, я умру, ничего не получится? Нет, он бы верил. Божье обещание относится ко мне. Я первородный в семье, значит, от меня должно произойти множество потомков. Сейчас нет ни одного потомка пока. У Исава на тот момент не было ни одного сына. Значит, что со мной может случиться? Ничего не может случиться, потому что Божье обещание еще не исполнилось. Я не умру, Бог сохранит мне жизнь. Но Исав не верит этому будущему обещанию. Он смотрит на ближайшее событие. Дорогие друзья, как часто люди поступают так же. Они думают, ну, что там говорится о вечности? Что там говорится о Божьих обещаниях, о рае, о пребывании с Богом, о спасении? Это что-то, что, может быть, еще будет. Но если и будет, то годы спустя, может быть, и мне еще до смерти 10 лет, 20 лет, может быть, 40 и 50 лет мне еще до смерти. Да кто знает, что еще за это время произойдет. А вот сейчас-то мне кушать хочется. А вот сейчас-то мне жить получше хочется. А вот сейчас-то мне хочется машину побогаче, дом попросторней. Сейчас-то мне хочется еду повкуснее, развлечения поинтересней. Сейчас-то мне вот всего этого хочется. Что там думать о будущем? В результате люди показывают, которые сосредотачиваются на сиюминутном, на бытовом, на немедленном. Они показывают, что они не верят в Божьи обетования и не ценят Божьи обещания, которые ожидают их впереди. В 33 стихе сказано, что Исав поклялся ему. Исав поклялся ему и продал первородство свое Иакову за хлеб и кушанье из чечевицы, как сказано в 34 стихе. То есть и еда-то не особенно была какая-то богатая. Это не был даже царский стол, на котором несколько сортов мяса, нарезка колбасы, рыба разная, соленье, угощение. Даже и стол-то не был каким-то особенно богатым и привлекательным. Там не лежал какой-то большой кусок бифштекса, от которого невозможно было бы глаз оторвать. Нет, в результате-то и то, что он получил от этой земной жизни в обмен на небесное благословение, и это-то не принесло ему большого удовлетворения. Похлебка из чечевицы и кусок хлеба. Самая обыденная еда. Да полно этой еды можно было бы ему найти. Как часто люди ошибаются, когда они меняют великие Божьи обещания на что-то немедленное, ближайшее, материальное. Потому что и это немедленное не принесет им большого удовлетворения. Они не получат-то чего-то царского. Они не получат-то чего-то необычного. Они получат самое обычное, то, что другие люди получают, то, что было бы доступно и так, и без этого. Им просто казалось это, что ему очень нужно именно сейчас. Им казалось, что это дороже, чем небесное благословение. Но и в этом они обманулись. Возможно, Исав мог подумать, ну ладно, сейчас никто не видит. Оглянулся вокруг, так, никого нет, мамы нет, отца нет, так, свидетелей нет, слуг нет, только один Иаков готовит здесь еду. А, ладно, поклянусь, что угодно скажу, лишь бы дал мне еды. Поклялся ему. Но как часто бывает так, что несколько слов, сказанных в тайне, определяют нашу судьбу в большей степени, чем длинные речи, произнесенные при сотнях свидетелей. Дорогой друг, то, что ты скажешь в тайне, может быть наедине с каким-то другим человеком, или может быть даже один на один, но Бог это слышит. Ибо он называется видящим тайное. И, как говорится, видящий тайное воздаст тебе явно. Христос говорил это в положительном ключе. Если ты делаешь добрые дела в тайне, видящий тайное воздаст тебе явно. Но разве то же самое не происходит в отрицательном ключе? Если ты что-то в тайне делаешь, плохое, неверное, неправильный выбор, то разве Бог перестает быть видящим тайное? Нет. Бог по-прежнему видящий тайное, и видящий тайное воздаст тебе явно. Вот то же самое произошло и с Исавом. Именно из-за его неправильного решения, из-за того, что сейчас он пренебрег Божьим благословением, из-за того, что сейчас втайне он поклялся, что отказывается от этого благословения в обмен на похлебку, именно за это постигло его наказание. видящий тайное, воздал ему явно. В будущем он действительно потерял благословение, даже хотя этого не планировал, даже хотя его отец этого не планировал, но видящий тайное расположил обстоятельства так, что эти обстоятельства стали для него наказанием. Видящий тайное воздал ему явно. Дорогие друзья, хотя Моисей не говорит нам в этом повествовании прямо, что Исав согрешил. Не сказано же нигде, согрешил Исав, да? Или мы читаем, Исав согрешил. Нет, но согрешил ли Исав? О, несомненно. О, несомненно, он согрешил. Как он смел поставить похлебку выше Божьего благословения? И вот на то, что его поступок расценивается чрезвычайно негативно, указывает несколько косвенных признаков. Здесь используется необычная цепочка из 5 слов. Это 5 идущих подряд слов, 5 идущих подряд глаголов, которые имеют одинаковую форму и в оригинале немножечко похожи друг на друга. И они все соединяются союзом «и». «И сделал это, и сделал это, и сделал это». Посмотрите, пожалуйста, что здесь сказано. «И ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег». Видите это в тексте, да? Вслушайтесь еще раз в эти слова. «И ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег». Первые 4 слова имеют самое обычное значение. Бытовое значение. Ел, пил, встал, пошел. То есть они как бы нейтральны. И первые 4 слова, они уже формируют у нас, когда мы читаем это повествование, такое ожидание, что и дальше речь пойдет о чем-то обыденном. И ел, и пил, и встал, и пошел. Однако последний глагол резко контрастирует с предыдущими. И он характеризует систему ценностей Исава. И пренебрег. И в результате возникает такой эффект неожиданности. И ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег. Как будто бы для Исава это было чем-то обычным. Он это сделал так, мимоходом. И этим мимоходом, таким вот образом, мимоходом, он пренебрег Божьим благословением. Но любой читатель, который читает эти слова, его поражает контраст. Его поражает, насколько о таком важном небесном событии говорится простыми и обыденными словами, вот в таком вот ряду. И ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег. Дорогие друзья, многие люди и сегодня пренебрегают небесным благословением как бы мимоходом. Они не придают этому просто значения. Они не вот там сидят 2 дня и 2 ночи, мучаются, размышляют и потом приходят к выводу: нет, все-таки я еще поживу, как прежде, я не буду пока что принимать Иисуса Христа. Они просто не придают этому значения. Они идут и живут мимоходом, едят, пьют, встают, идут и пренебрегают. Чтобы отвергнуть Иисуса Христа, не требуется произнести какой-то клятвы, положив руку на Библию при сотнях свидетелей на официальном суде. Чтобы отвергнуть Иисуса Христа, достаточно продолжать жить обыденной жизнью, как ты живешь каждый день. Чтобы отвергнуть Иисуса Христа, достаточно каждый день продолжать ходить на работу, как ты это делал раньше. Каждое утро вставать, идти, продирая глаза, в ванную умываться, ставить чайник на плиту, готовить завтрак, потом так и по-прежнему, борясь со сном, выходить на улицу, встречать морозный воздух, идти на остановку, стоять на остановке, ехать и продолжать жить так же, как ты жил раньше. И живя так, как ты жил раньше, ты пренебрегаешь. Делая вот эти вот обычные действия и не обращая внимания на ту небесную ценность, которая стоит перед тобой, на кровь Иисуса Христа, пролитую за твои грехи, ты пренебрегаешь Божьим благословением. Послание к евреям приводит Исава в пример человека, который отказался от спасения. Не случайно мы проводим все эти параллели между Исавом и людьми, которые отвергают Евангелие в настоящее время. Мы делаем так не просто по собственной какой-то прихоти или по какой-то догадке, но мы делаем так, потому что само Писание приводит это сравнение. В послании к евреям 12 главе 15-17 стихах послушайте, что сказано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Он говорит о блудниках и нечестивцах, сравнивая их с Исавом, который за одну снеть отказался от первородства. Как Исав пренебрег первородством, поставил выше него удовлетворение физических похотей, то есть просто снеть еду. Так же и блудники вместо небесного благословения они ставят выше этого свои похоти. Так же и нечестивцы, которые продолжают жить в этом мире, ставят земные материальные ценности выше Божьего благословения. Дальше в послании к евреям говорится: «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Буквально в оригинале сказано: «не нашел места покаянию, хотя и просил о том со слезами». Может наступить такой момент, что Бог не даст вам уже покаяния. Если вы, подобно Исаву, пренебрегаете Божьим благословением, ставите материальные ценности выше, чем Божье благословение, Бог долготерпелив, Бог ждет вас, Бог продолжает звать, Бог милостив, но может наступить такой момент, как у Исава, когда Бог отнимет свою благодать. И дальше Исав уже хотел измениться. Он хотел показать, что ему это благословение ценно. И он сказал отцу: «Отец, разве у тебя ничего для меня не осталось?» И Исаак сказал ему: «Нет, я уже все отдал твоему брату Иакову». Он не нашел места покаянию. Он уже не мог развернуть свою жизнь. Он не мог вернуть небесное благословение, которое его ожидало в будущем. Дорогие друзья, кто в наши дни подобен Исаву? Исаву подобен тот, кто пренебрегает небесными обещаниями Бога ради удовлетворения земных нужд. Такой человек путает две вещи красного цвета. Он путает кровь Христа и красную похлебку. Дай мне красного, красного этого. Человек, который ставит земные какие-то ценности или свои желания, свои похоти, ставит их выше небесных обещаний Бога. Он подобен весьма-весьма близорукому человеку, который что-то видит перед собой, видит, что-то красное лежит. И он перепутал. Он думал, что берет красное, драгоценное, а на самом деле взял красное, это, похлебку чечевичную. Вместо того, чтобы сказать: «Господи, дай мне красную кровь Иисуса Христа. Я принимаю кровь Христа». Он поворачивается к миру и говорит: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я голоден». Вместо того, чтобы послушать Иисуса Христа, который, давая это вино, говорил: «Это есть кровь моя, примите, ешьте все, пейте от нее все». Вместо того, чтобы сказать: «Господи, я хочу пить кровь Иисуса Христа, принимать, то есть Его жертву за мои грехи», он говорит: «Я хочу пить и есть вот эту красную похлебку, которую предлагает мне этот мир, чечевичную похлебку». Дорогие друзья, как проверить, не продаете ли вы Божье благословение за похлебку? Я назову несколько признаков. Во-первых, вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете верой во Христа ради того, чтобы не ссориться с родственниками. Вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете верой во Христа ради того, чтобы не ссориться с родственниками. Один человек много лет назад приходил к нам в церковь, ходил на малую группу, но потом пропал. Когда позднее мы с ним встретились, поговорили, что с ним происходит, почему он не ходит в церковь, оказалось, что его отговорил близкий родственник. Какой-то близкий родственник оказался для него большим авторитетом, чем Слово Божье. И этот человек пропал из церкви и перестал вести даже христианский образ жизни. Он пренебрег верой во Христа ради того, чтобы не ссориться с родственниками. Он поставил родственников выше Христа. Он продал небесное благословение за чечевичную похлебку. Очень многие люди сталкиваются с таким выбором, когда они решают, последовать за Христом или нет. И очень во многих странах этот выбор встает чрезвычайно остро. И каждый человек, который решает присоединиться к христианской церкви и последовать за Христом, он выбирает буквально между Христом и своей семьей. Особенно это часто происходит в мусульманских странах. Я недавно смотрел интервью с одним человеком из Ирака. Это христианин, живущий в Ираке и по сей день живущий в этой стране, по крайней мере, на момент, когда было взято это интервью. Его звали Сухель. Оказалось, что его отец был имамом. И после того, как Сухель принял Иисуса Христа и рассказал об этом своей семье, отец сказал ему: «Сын, мы должны выгнать тебя из семьи и даже убить». Хотя они его не убили, дали ему, по-видимому, шанс сохранить жизнь, но из семьи он был вынужден уйти. Вся семья отвернулась от него, и возвращаться в семью было угрозой для его жизни. Если бы он попробовал вернуться в семью, его бы убили. И вот когда корреспондент, берущий это интервью, спросил у него, после того, как он рассказал об этих событиях, спросил у него: «Сухель, можешь ли ты когда-нибудь вернуться в ислам? Можешь ли ты представить себе такие обстоятельства, при которых ты бы все-таки решил вернуться?» Его реакция была такой. Он не сказал ни слова. Он просто сразу же замотал головой и засмеялся. Ему не понадобилось даже говорить слов. Ему не понадобилось взять минуту на размышление. Он сразу же начал мотать головой и смеяться. «Нет, это что-то совершенно нереальное. Это вызывает у него смех. Я никогда не вернусь в ислам, даже если моей жизни угрожает опасность». Вот он не поставил похлебку выше благословения. Он понимает, что земная безопасность и какие-то земные отношения с людьми — это лишь временное, и это действительно похлебка. Гораздо важнее, каковы наши отношения с Богом, которые влияют на всю нашу вечность. Дорогой друг, как ты отнесешься к драгоценной жертве Христовой, которая была принесена за тебя? Поставишь ли ты своих родственников выше крови Сына Божьего? Далее. Вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете следованием за Христом ради того, чтобы быть принятым мирской компанией. Вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете следованием за Христом ради того, чтобы быть принятыми мирской компанией. Многие люди начинают интересоваться Библией, начинают ходить в церковь, но все это время они делают это с оглядкой. А что скажут мои друзья? А как посмотрят мои подруги? А что обо мне будут говорить на работе? И из-за этого в какой-то момент мнение других людей, мнение их мирских друзей становится для них важнее, чем небесная жертва, небесное благословение, которое предлагает им Бог. Когда в свое время, мне было 13 лет, когда я начал ходить в эту церковь, и серьезно, как-то серьезные события начали происходить в моей душе. Господь коснулся моего сердца, я уверовал в Евангелие, начал читать Библию, начал знакомиться с христианской молодежью. Я помню, что у меня тоже встал выбор между церковью и мирской компанией. И в какой-то момент вставал этот вопрос: а как ко мне отнесутся мои друзья по двору? А как ко мне отнесутся одноклассники? И для меня было очень и очень необычно поначалу приходить к друзьям, общаться с ними или приходить в свой класс. Я учился тогда в 9 классе в школе, общаться с одноклассниками, зная, что я уже другой. И зная, что они начинают узнавать, что я хожу в церковь. И что я стал христианином, более того, протестантом, баптистом. И это было, в какой-то момент это было вопросом. Но это никогда, по Божьей благодати, по Божьей милости, это никогда не было большим вопросом. Это было какой-то неловкостью, которую нужно было преодолеть с Божьей помощью, но я никогда не думал, может быть, мне стоит все-таки с моими друзьями остаться, чтобы они надо мной не насмехались, чтобы они сказали, да ладно, Леха, брось ты, пойдем с нами. Нет, это никогда не привлекало, потому что небесные обещания были гораздо важнее, чем отношения с друзьями. Небесные обещания Бога, и я опять же говорю, это совершенно не моя заслуга. Помните, что я раньше говорил об избрании, да? Это только Божья милость. В этом не было совершенно никакой моей заслуги. По Божьей милости и по Божьей благодати это не было никогда большой проблемой. Я понимал, что небесные обещания гораздо важнее, чем земные отношения. Дорогой друг, как ты относишься к драгоценной жертве Христовой, которая была принесена за тебя? Поставишь ли ты мирских друзей выше Сына Божьего? И в-третьих, наконец, вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете послушанием Христу ради более обеспеченной жизни. Вы меняете благословение на похлебку, если вы пренебрегаете послушанием Христу, Его заповедям, ради более обеспеченной жизни. В Евангелии от Матфея 6 главе Христос говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут». Христос показывает, что небесные сокровища гораздо выше, чем земные. Иными словами, Авраамово благословение гораздо больше, чем чечевичная похлебка. То, что обещает Бог, это сокровища на небе, где ничто их уже не украдет и ничто их не разрушит. Ни моль, ни тля не разрушают, и воры не подкапывают и не крадут. Это вечное наследие, и это действительно ценное наследие по сравнению с ними любые земные сокровища. Любые бумажки, которые вы получите в виде зарплаты или перечисления на карточку. Любые железки, которые вы купите на эти вещи. Любые кирпичи, которые вы возведете в виде каких-то строений. Любые дворцы и роскошная какая-то форма одежды. Все это по сравнению с небесным благословением чечевичная похлебка. Потому что здесь, на земле, моль и тля разрушают. Все это будет ломаться. Все это будет приходить в тление. Здесь на земле воры подкапывают и крадут. Вы всегда будете трястись за свои материальные сбережения, потому что дефолт, инфляция, обвал. И вы копили, как наши бабушки, мои бабушки, дедушки, у кого-то из вас, может быть, либо вы сами, либо ваши родители, копили в советские времена сбережения, и лежали у них тысячи на сберкнижках, и в один день не осталось совершенно ничего. Тогда на тысячи можно было машины купить, а потом это превратилось в то, на что колбасу не купишь. Всегда, когда вы собираете себе сокровища на земле, и когда вы пытаетесь свою земную жизнь сделать более обустроенной, и все посвящаете на это, и ради этого бросаете все свои силы, все свое время, и пренебрегаете небесным, всегда вы будете все равно бояться, что эта ваша похлебка испарится, подгорит, станет кислой, или кто-то прибежит и схватит эту похлебку и убежит. Только небесные сокровища никогда не пропадут. В 1839 году два человека закончили один и тот же колледж с отличием. Это было то, что их объединяло. Они учились в одном колледже, и оба были отличниками, и они получили самые высшие оценки, самые высшие награды за свою учебу во всем своем потоке. Один из них был, впоследствии стал миссионером в Индии и основателем журнала «Всемирный миссионерский вестник». Его звали Уайлдер. Другой человек был в свое время известным юристом. Его звали Фуд. Кстати, они по стечению обстоятельств даже родились в один год и в один и тот же день. Многое их объединяло. И вот когда они заканчивали колледж, Первый из них хотел посвятить свою жизнь проповеди Евангелия в Индии. А его товарищ, зная об этом, говорил ему: «Зачем ты хочешь похоронить свою жизнь? Зачем ты хочешь растратить себя среди язычников, где никто этого не оценит? Это напрасная трата твоих талантов. Ты такой способный человек. Ты так многого мог бы достичь в этом обществе, в нашей стране». Но все-таки первый человек его, первый из двух друзей его не послушал. Их жизнь сложилась по-разному. Второй человек, Фуд, стал юристом, быстро приобрел известность и богатство, поскольку действительно был человеком очень способным, женился на первой красавице, и, казалось, у него было все, о чем люди мечтают в жизни. Однако в скором времени смерть забрала его жену и дочку, и, побежденный горем, он выстрелил себе в голову и покончил с собой. Это был второй человек, который избрал карьеру и погоню за материальными ценностями. Первый человек, Уайлдер, служил миссионером в Индии более 30 лет. Проповедовал в 3000 городах и селах. Распространил более 3 миллионов евангелизационных брошюр. И собрал в детскую школу, в общеобразовательную школу более 3300 детей. В те времена, 19 век, в Индии это было большой редкостью еще. И из этих 3300 детей 300 были девочки. Это тоже было для Индии новым. То есть он внес большой вклад в развитие этой страны и в обращение многих и многих душ ко Христу. Один из этих людей предпочел похлебку. Другой выбрал небесное благословение. Дорогой друг, как ты отнесешься к жертве, к драгоценной жертве Христовой, которая была принесена за тебя? Поставишь ли ты мирское благополучие выше крови Сына Божьего? Дорогие друзья, если вы понимаете, что ваши приоритеты неправильные, то я предлагаю вам сегодня после собрания чуть-чуть задержаться и подойти к одному из пасторов. Мы будем здесь, и мы будем готовы с вами поговорить. И если вы понимаете, что вы еще не обратились к Иисусу Христу и не обрели небесного спасения, если Христос не стал вашим Господом и Спасителем, а вы не стали Его учеником еще, то тоже подойдите к нам, не откладывайте этого на потом. Давайте поговорим с вами, и мы расскажем вам подробнее, как обратиться ко Христу. Мы расскажем вам, что Библия говорит о спасении, и мы помолимся вместе с вами о спасении вашей души. Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за все Твои благословения, которые Ты нам даруешь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты указываешь нам на важность нашего выбора, который каждый человек должен сделать в своей жизни. Ты повелеваешь, чтобы каждый выбрал Иисуса Христа, выбрал небесное благословение, выбрал жертву Христову, принял и вкусил, и ел от хлеба, который есть тело Иисуса Христа, и пил от крови, которая есть кровь Иисуса, от вина, которая есть кровь Иисуса Христа. Господи, и мы просим Тебя, чтобы действительно Ты не обошел стороной ни одного человека. Приведи к Тебе всех, кто здесь присутствует. Приведи к Тебе также наших друзей, наших знакомых. Молим особенно о наших детях. Пошли им спасение. Молим Тебя, чтобы Дух Твой Святой коснулся их и обратил их сердца на путь следования за Тобою, чтобы они никогда не ценили земные почести или удобства выше, чем небесное благословение. Молим об этом во имя Твое. И веруем, что Ты сам же и побуждаешь нас молиться о наших детях и о других людях.